Роковые женщины в жизни Тургенева. У каждого человека есть какая-то своя особенная забота, особенное вопрошание, вокруг которого строится вся его жизнь, все, что с ним происходит, и то, о чем он думает, то, о чем он переживает, что для него предельно важно. У Тургенева было две таких заботы. В сфере мысли – это его ненависть к крепостному праву, которая появилась у него очень рано, еще в ранней юности. А в сфере жизни – это его влюбленность в некую девушку. Но можно сказать, и там, и в том, и в другом случае виноваты были женщины. И почему, как это произошло, мы сегодня с вами разберем. Приведу вам такую цитату из Тургенева. «Вот она, старая Тарусь, солоно обходилась мужикам широкие барские затеи, трещали крестьянские спины, надрывались от непосильного труда лошаденки, выросшие на тощих мужицких кормах. Да уж и крут был барин с подвластными ему деревенским людом. Чуть ни в чем розги на конюшне, это в лучшем случае, то и подведет под красную шапку, отправит в солдатскую службу на 25 лет вне очереди или сошлет в дальнюю деревню на самые что ни на есть тяжелые работы». Но вот привыкли, обтерпелись, научились относиться к барскому гневу и немилости, как к стихийному природному бедствию. Сердись на непогоду, грози небу кулаком, а что толку? У природы свои законы, и кропоту людскому она равнодушна. Так и барин, чем строже взыщет, тем милее мужику. А в рассказе «Два помещика» Тургенев выводит еще одного такого же барина, Мардария Аполлоновича, дворянина старого закалки, который пил на веранде чай и прислушивался к тому, как розгами избивают на конюшне крепостных, и в такт приговаривал «чуки-чуки-чук, чуки-чук, чуки-чук». А спустя 15 минут после этой процедуры претерпевший буфетчик Василий так отзывается о своем барине: «А по делам, батюшка, по делам. У нас по пустякам не наказывают. Такого заведения у нас нету, ни-ни. У нас барин не такой. У нас барин, такого барина в целой губернии не сыщешь». Нужно сказать, что мать Тургенева, благодаря которой он, в кавычках благодаря, конечно, он возненавидел крепостное право, до 26 лет жила сиротой, хотя в доме другого дворянина, своего родственника, помещика, и подвергалась унижениям. Ее там и били, и оскорбляли, и мучили. И ей там было крайне тяжело жить. Но вот в 26 лет ее ненавистный родственник умирает, и она получает огромное, непомерное наследство – 5000 крепостных и целое денежное состояние. И тогда она сама, много потерпевшая, много мучившаяся в своей жизни, становится уже тираном для своих же крепостных людей, для тех, кто, собственно говоря, только что, ну, как будто бы разделял с ней ее тяжелую участь. Она, впрочем, не была такой уж легкой натурой для понимания. К примеру, когда она умрет в 1850 году, после ее смерти, Тургенев найдет ее дневник и там прочтет следующее: «Дети мои, простите меня, и ты, о Боже мой, прости меня, ибо гордыня, этот смертный грех, всегда была к моим грехом». Как она вышла замуж? Она вышла замуж не по любви со стороны своего мужа, но ей понравился некий молодой военный, и И ему, естественно, эта женщина не понравилась, потому что ей уже было около 30. В то время это считалось уже старуха. 30-35 лет — это старуха в тургеневские времена. И он не хотел на ней жениться, но отец решил все дело, сказав, что у тебя 30 крепостных, а у нее 5000, и потребовал, чтобы он на ней женился. Варвара очень страдала, потому что она жила с любимым человеком, но совершенно ее не любящим. А она была в него всецело влюблена. Но он пошел на брак с 30-летней девушкой только потому, что она была крайне богата. У него 130 крепостных, у нее 5000. Она мучилась, потому что он постоянно ей изменял. Она мучилась от собственного одиночества в браке, от невозможности счастья. И впоследствии счастье станет одной из основных тем осмысления в творчестве Тургенева, потому что в детстве он ощутил счастье как что-то такое, что может быть рядом, но что никогда нельзя достичь. Это его личный опыт, потому что его мать постоянно была несчастлива в браке, и потом уже терпел он сам, вполне возможно, Варвара так мучила и крепостных, и своих детей, потому что всему роду людскому мстила за свое собственное несчастье. Отец писателя, это поручик Тургенев, был крайне беден, и сразу же после свадьбы он отстранился от всяческого воспитания детей, ну а в управление имением она и так его не пускала. Она была властной, богатой, подавляла и своего мужа, и детей, которые впоследствии родятся. Муж ее не любил. С его стороны брак был коммерческой сделкой, и она это сразу же поняла. Она сначала очень хотела завоевать его расположение, но он постоянно был холодным, изменял ей, находил других девушек, хотя и потихоньку, но она-то все это понимала, видела, и ей от этого было очень больно. А вот маленький Иван Тургенев, который родился у них, был другим. Он был удивительно искренним человеком, и все, что думал, то и говорил. Как-то к ним в имение Спасское прибыла с визитом княгиня Голенищева-Кутузова-Смоленская. И Ваня посмотрел на нее и сказал: «Ты очень похожа на обезьяну». Конечно, мать сразу приказала его высечь. Вообще, мать очень часто приказывала высечь своего сына, его постоянно секли розгами. Почему? Потому что он не соответствовал ее материнским ожиданиям о ребенке. То есть у нее были свои какие-то ожидания, каким она ждала своего ребенка, каким она хотела его видеть. Этого, конечно, никто не знает, но она постоянно приказывала его наказывать, и наказывали его не как сейчас, а отбирали планшеты, да, там на 5 минут, а наказывали очень серьезно, розгами, да, чуть ли не до смерти избивали. Впоследствии Яков Полонский, который будет слушать истории Тургенева, уже выросшего, о его детстве, его спросит: «А твой отец никогда не принимал твоей стороны, не защищал тебя?» И Тургенев ответил: «Никогда. Напротив того, мой отец думал, что если меня секли, значит, я заслужил это». Ну, вот так, собственно говоря, они и жили. Тургенев говорил так: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, щипки, колотушки, пощечины. Ненависть к крепостному праву уже тогда жила во мне». Однажды, будучи не в настроении, Варвара даже запретит местному священнику проводить пасхальную службу. И священник, конечно же, испугался и не стал проводить службу, потому что Варвары боялись все, в том числе и местный забитый деревенский священник. Но хотя она и не была особо религиозным человеком, как и все помещики того времени, к религии относились прохладно, свысока, как к чему-то постороннему, но вот домашним оккультизмом она страдала и любила гадать на картах. В матери Тургенев увидел самые отвратительные для него черты, которые только могут быть у людей. А она этого не понимала и думала, как бы еще и расположение сына завоевать. Но она была ему до омерзения неприятна. При этом злодейкой, конечно, Варвара не была. Но она разделяла общее в то время убеждение, что крепостной человек – не человек, а предмет, который можно передвигать, разбивать, уничтожать. Так и впоследствии скажет Тургенев, на что она, собственно, снова на него разъярится. Она совершала все те ужасы, которые она совершала в своем имении над своими крепостными людьми, не потому, что она была злой, а потому, что она была уверена, что вот так с ними и нужно. Потому что они рабы, они не люди, а в них, ну и души-то нет. Поэтому их можно с ними делать, что хочешь. Хоть бей, хоть в солдаты отправляй, хоть убивай. Она, собственно, делала действительно с ними все, что хотела. И даже история Муму, знаменитый рассказ Тургенева, она не выдумана. Она произошла с неким дворником, которого звали Андрей. Варвара приказала ему утопить свою собаку, единственное живое существо, которое этому дворнику было дорого, к которому он был привязан. И при этом она даже и подумать не могла, что ему может быть больно. Просто она не любила собак. И впоследствии Житкова, которая жила воспитанницей в доме Варвары, потом писала: «Мы все даже внимания не обратили». А Тургенев создал об этом Муму и всех потряс. Последние годы жизни Варвара будет очень тяжело ссориться со своими сыновьями, потому что она хотела абсолютного подчинения себе, но добиться от выросших детей этого она, конечно, уже не сможет. Очень тяжело переживала эти ссоры и не могла принять, что ее дети – это не ее вещи, не ее крепостные, что они живут по-своему, что они, что они отпочковались от нее, что у них собственная жизнь. Она не могла и помыслить, что у детей может быть какая-то другая, отличная от того, что она о них планирует жизнь, и просто разъярялась. А когда она умирала, то она приказала в соседней комнате играть веселую польку. Ну, вот такая вот была женщина. В домашних делах отец Тургенева не принимал никакого участия, но, естественно, никакой власти тоже не имел. Но он этого и не искал. Женой он не интересовался, никогда с ней не спорил, ни во что не вмешивался. Он выбрал по отношению к ней, скажем так, тактику такого уклонизма, чтобы только его оставили в покое. Но, знаете, есть такие мужья, которые только сидят и играют в компьютерные игры, и только чтобы их оставили в покое. Ну вот таким был муж Варвары. И Тургенев пишет об отце: «Он не допускал меня до себя». Ну то есть действительно отец и детей тоже к себе не подпускал, у него была какая-то своя жизнь, игра в карты, измены, девушки, ну вот как сейчас, да, компьютерные игры, вот, только в другом виде, в виде 19 века, и ничего больше ему было не нужно. Интересно, что Варвара даже государственных чиновников за людей не считала, если, конечно, они были не слишком важны. Она однажды принимала ванну, и в имение Спасское приехал Становой. Она говорит: «Немедленно ко мне». Становой, естественно, смутился. Ну, как же так, да, девушка 30 лет, купается в ванне, голая. Вот. А она на него закричала: «Да ну, иди, что ли, ты кто для меня, мужчина, что ли?» Ну, вот так, собственно, она относилась и ко всем людям. Интересно, что она также очень боялась холеры, и этот страх сын от нее унаследовал. Был, кстати, такой случай даже. Она приказала плотникам, своим рабам, сделать для нее такой ящик со стеклянными стенками, в котором она сидела и отсиживалась во время холеры. И однажды она так объезжала свое имение, то есть ее носили рабы по ее имению в этом ящике, а какой-то крепостной подумал, что это икону несут, и перекрестился, и земной поклон положил, и она тотчас же отправила его в солдаты, потому что разгневалась. Вообще все те, кто были рядом с Варварой, находились в постоянном страхе, потому что от ее самодурного, эксцентричного характера можно было каждую минуту ожидать чего угодно. То есть это, она всех держала в непрестанном стрессе. Этот стресс был постоянным состоянием всех, кто находился рядом с ней, потому что она всегда, в любую секунду могла поиздеваться над любым человеком. При этом делала это не со злобы, а потому что была уверена, что раз она хозяйка, то она вполне имеет право это делать. В управлении имением она стремилась подражать царям. Слугам давала придворные звания, дворецкого именовала министр двора и прочие тому подобные вещи. При этом она не допускала, чтобы ее служанки, близкие, выходили замуж, произвольно меняла им имена, То есть вообще не считала их за людей. Ну, почему не выходили замуж, понятно, что она сама несчастлива в браке, и она запрещала счастье всем, кто ее окружал. Действительно запрещала счастье. Она не могла перенести, когда какая-то женщина была счастлива или могла бы быть счастлива. И часто по малейшему пустяку она разрушала семьи крепостных. Она ссылала людей в солдаты. Это было чудовищно и ужасно, потому что тогда в солдаты ссылали на 25 лет. Ну, представьте, да, парнику 20 лет, и на 25 лет его ссылают в солдаты. Ну, и оттуда он возвращается уже глухим стариком. Чувство семьи было Тургеневу, по сути, незнакомо, потому что в такой обстановке семьи никакой и нет. Тургенев пишет о своем детстве, что ненависть к крепостному праву уже тогда в нем жила, и она была причиной тому, что он, который вырос среди побоев и истязаний, не осквернил свои руки ни одним ударом. Это цитата из Тургенева. В начале 1827 года Варвара приобретает дом в Москве, все семейство переедет туда, и пришла пора готовить детей к поступлению в высшие учебные заведения. Оба брата, Николай и Иван Тургеневы, родители определили их в частный пансион, а сами уехали за границу, потому что отец уже сильно болел и нуждался в длительном лечении. 2 года дети родителей не видели. Но тогда тоже об этом никто не заботился, а видели, не видели, какая разница. Лишь бы дети были сыты, да учились. Ну так относились тогда, ну и в принципе многие и сейчас так относятся. Распорядок в пансионе был тяжелым, в подъем в 7 утра, долгая молитва, завтрак, длительная учеба и так далее. Естественно, литература и поэзия были для Тургенева особенно приятными предметами. В 1832 году Тургенев выйдет из пансиона и станет готовиться к поступлению в университет в Москве. И действительно поступит на словесный факультет, потом переведется на финансовое отделение в Петербург. В общем-то, все это для него будет довольно-таки удачно. Учился он сносно. Но свою мать уже, конечно, он любить не мог, он просто ее ненавидел. Интересно, что однажды мать Тургенева собиралась в дорогу навестить какие-то свои дальние имения. И с собой она всегда по традиции брала вино, но в этот раз вина не оказалось. И она закричала: «Почему не дали вина в дорогу?» Был там 15-летний мальчик, который, в обязанности в которого входило доставлять ей вино, когда она куда-то уезжала, и он побежал за этим вином и обнаружил, что вино выпито. Он настолько ужаснулся, что схватил барское ружье со стены и застрелился, чтобы только она его не ругала. А она кричала в это время: «Притащить сюда мерзавца!» Но этот мальчик, Паша его звали, Павлуша, он застрелился, потому что вот такой страх она на всех нагоняла. Хотя это была симпатичная, в общем-то, девушка, пережившая, повторюсь, до 26 лет сама немыслимые издевательства в доме дальних родственников, но и причинившая очень много издевательств и боли всем другим людям. Вот такой вот она была. И для нее это было, в общем-то, естественно, мучить людей, мучить всех, кто с ней рядом был. Это была первая роковая женщина в жизни Тургенева, а вторая – это его единственная любовь на всю жизнь – Полина Виардо. Тургеневу не повезло, он был однолюбом. Конечно, как барин он занимался сексом со многими своими знакомыми и с аристократками, и со своими рабынями он занимался сексом, но влюблен был только в Полину Виардо. Полина прекрасно пела в опере, и Тургенев позже напишет, процитирую: «На концертах Полины Виардо зрительный зал становился храмом, в котором она сама была богиней». Собственно, он всю жизнь так и относился к ней как к богине, и это была его раздвоенность, потому что Полина была очень жестким человеком, похожим на его мать по жесткости, по способности получить свое, в чем-то, может быть, даже коварным человеком. А он видел в ней только божество, которое ему ничего не давало и на молитвы не отвечало. Впервые Тургенев увидел ее в опере в столице и влюбился. Это была роковая страсть. Он писал, что стал принадлежать ей, как собака своему хозяину. У него много подобных сравнений с собакой и тому подобное. Вердо много платили в Петербурге, она стала часто приезжать выступать и даже выучила русский язык для того, чтобы общаться с русскими. А ведь у семьи Тургенева огромное состояние, и она его только по этой причине и заметила. У нее было очень много поклонников вокруг, и в России было много поклонников, и в Европе. Семья Виардо снимет квартиру в Питере, а нужно сказать, что Виардо была замужем. И ее брак с Луи Виардо – это был брак по расчету. Большая разница в возрасте, несколько десятков лет. Луи – хозяин и оперы в Италии. И, естественно, понятно, почему она вышла за него замуж, потому что он помог ей пробить дорогу певице. Луи очень любил свою жену, но она его не любила. Он никак ей не мешал, не придирался к ней, не ревновал, хотя она все время кем-нибудь увлекалась и все время ему изменяла. Относился он к ее изменам с пониманием, не стеснял ее свободы, но его никто не уважал. И из тех, кто хорошо знал Полину, по крайней мере, допустим, Жорж Санд находила Луи, цитирую, «унылым, как ночной колпак», и отмечала в дневнике, что Полина любила мужа без гроз и страстей. Для Жорж Санд это ужасное оскорбление. Впоследствии Виардо признавалась, что ее сердце устало от изъявления любви, разделить которую она не может. Это она говорила по отношению к своему мужу, которого она тоже крутила, как хотела, просто получив от него все, что ей нужно, деньги, известность, и, собственно говоря, тоже ему ничего не дала. Любовь Тургенева к ней, а он влюбился сразу, была похожа на средневековый культ прекрасной дамы. Когда ты влюблен в замужнюю девушку, и она тебе, в общем-то, ничего дать не может и не хочет. Тургенев говорил о Виардо: «Да, любовь – цепь, и самое тяжелое. Я дошел до этого убеждения, купил это убеждение ценою жизни, потому что умираю рабом». Когда Варвара, мать Тургенева, узнает о этом увлечении своего сына, она не выдержит этого, будет очень его ругать, обзывать Виардо проклятой цыганкой, на что Тургенев будет ей отвечать: «Мама, она не цыганка, она испанка». Ну, конечно, мать отвечала, что хрен редьки не слаще. Семья Виардо, повторюсь, снимет квартиру в Питере, туда будут приходить многие аристократы. Полина очень успешно дружит с верхушкой общества. Для чего? Чтобы иметь полезные знакомства. Не по зову сердца. Зову сердца она не следовала. Она следовала только расчету. И в своем расчете она была так же страшна, как была страшна мать Тургенева в своей злобе. Тургенев предложил учить Полину русскому языку. Она и его муж согласились. Скоро Полина даже начнет петь на русском, ее снова ждет большой успех. Она будет первой европейской дивой, поющей на русском языке в Европе. Это очень нравилось европейцам. Вначале Полина к Тургеневу относилась прохладно. Интересно, что его представили ей как хорошего охотника и плохого поэта. И обращу внимание, что чтобы научить ее играть на пианино, она играла, ее учителем был в свое время Ференц Лист. В 16 лет она уже будет дебютировать на сцене, и в 18 лет директор итальянского театра Луи Виардо предложит ей постоянную работу, а потом сразу и замужество. Но ей будет 18 лет, а ему 40, и она ради своей карьеры согласится. Современники писали, что муж Луи ее боготворил, но она была к нему тоже холодновата. Это был с ее стороны брак по расчету. Она ему изменяла, имела в этом браке 4 детей и, очевидно, не от мужа. Полина Виардо говорила, процитирую ее: «Для того, чтобы женщина пользовалась успехом, она должна на всякий случай придерживать около себя совершенно ненужных поклонников. Должно быть стадо». Вот такой она была. Мужчины крутились вокруг нее с 16 лет. У нее и в браке было много ухажеров. И Тургенева Полина удерживала вокруг себя, представьте себе, целых 40 лет. Она вкружила ему голову, точнее, конечно, влюбился он в нее сам, но ведь мало влюбиться, нужно, чтобы еще девушка что-то сделала, чтобы удержать поклонника, и она удерживала его вокруг себя 40 лет. Ей это удавалось. Тургенев непрестанно слал ей письма в Европу. Он вообще очень любил писать письма и за жизнь написал 6000 писем. Тургенев посылал Виардо в Париж очень много денег. Собственно, почему она его и выбрала, как близкого поклонника. Он посылал ей больше денег, чем тратил на самого себя. Парижские ювелиры зовут его «русский простофиля», потому что он скупал все драгоценности, которые только видел, за любую цену и отдавал Полине. Конечно, такое поведение очень злило его мать. И мать лишила его фамильного наследства. Это был большой удар. Он написал об этом Полине, но она была все-таки женщина крайне расчетливая и поняла, что старуха злобная все равно скоро откинет коньки, помрет, подохнет, а наследство останется Тургеневу. И поэтому она не прогнала его сразу же, как только он потерял свое наследство, а оставила возле себя. Виардо сначала передавала Тургеневу письма через мужа. Ну, как будто бы все официально, как будто бы она... Ну, действительно, поначалу она не изменяла мужу с Тургеневым. Но потом стала передавать только через мать. Все эти письма, кроме одного, были уничтожены наследниками Полины и ей самой, потому что она надолго переживет Тургенева. Но сохранилось всего одно письмо, где Тургенев намекает на то, что у него был секс с ней. И в то же время в своей записной книжке он пишет в те же дни такое. «Первый раз с Полиной». Ну, понятно, да? Какой именно первый раз? Он просит ее прислать ему обрезки своих ногтей, чтобы он ими любовался. Ну, такое вот отношение, действительно, то есть он полностью ею заворожен. Но это не любовь, это страсть, чудовищная, ужасающая страсть. Нужно сказать, что Тургенев неверующий человек. Он говорил и не раз говорил о том, что для него очень важно иметь истину, а не спасение, что спасение для него несущественно, и что он выбирает не Бога, а Прометея. При этом он много пишет о вере, много говорит о необходимости веры, но непонятно о вере во что, о какой вере, что он имеет в виду. Ну, собственно говоря, он не христианин и неверующий человек, для него все это не важно. Хотя иногда он пишет о вере удивительные произведения, то же самое «Дворянское гнездо» или «Живые мощи». Тургенев ездит в Париж, чтобы быть ближе к своей возлюбленной. И Луи Виардо, скорее всего, знал об изменах жены, так как среди богемы это вообще было обычным делом. В 1850 году умирает мать Тургенева. То есть Полина спланировала все верно, старуха сдохла. На похороны Тургенев, естественно, не поехал, но в Россию приехал, просто для того, чтобы разделить с родственниками наследство. Мать он не простил и после жизни, и после ее смерти. Но в России были выпущены его книга «Записки охотника», уже вышла, и она сделала его знаменитым. Но за эту же книгу его посадили на домашний арест. Полина едет на гастроли в Питер, он просит заехать к нему в имение, где он сидит на домашнем аресте, но она отказывается, говорит, плотный график и все такое, ну, мол, некогда ей ерундой заниматься. В старости она вообще уничтожит всю переписку, чтобы не повредить своей репутации. Но Тургенев очень тоскует в своем имении о ней, занимается сексом с крепостными девушками, со своими рабынями, даже занимался сексом с сестрой Льва Толстого, которая так в него влюбилась, что даже развелась из-за Тургенева с мужем. Но Тургенев ей сразу же сказал, что не может на ней жениться, потому что у него есть Полина. Мария Толстая получила от этого такой удар, что ушла в монастырь, а Лев Толстой написал: «Тургенев – дрянь, трудно встретить более безобразное существо», и даже вызвал Тургенева на дуэль. Но дуэль не состоялась, однако писатели перестали общаться и не разговаривали целых 17 лет. Спустя 6 лет Тургеневу отменят домашний арест, он сразу же едет во Францию к своей любимой Полине, и 3 недели они проводят вдвоем, без ее мужа, без детей, только вдвоем. И ровно через 9 месяцев, а вы знаете, что это число существенное для беременности, у Полины рождается сын, которого назовут Поль. Но хотя этот сын точно был не от Луи Виардо, но биографы не знают, не уверены, был ли он сыном Тургенева или нет. Потому что в то же самое время, в те же самые недели, Полина Виардо занималась сексом еще с одним художником и даже с принцем Баденским, то есть с тремя людьми, и среди них один из них был Тургенев. После этих трех недель Тургенев навсегда остается только ее другом, больше сексом они не занимались. Но она завладела им полностью, навсегда, завладела его деньгами, его состоянием, которым он постоянно с ней делился. Она писала: «Ни одна его работа не попадает в печать без моего одобрения». Тургенев писал Афанасию Фету: «Я подчинен воле этой женщины. Она заслонила от меня все остальное. Так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь». Такое ужасное признание. Конечно, его любовь была сексуальной зависимостью, не больше того. Но он не мог освободиться от этой любви, от этой зависимости, потому что, вот так вот. Он пишет: «Я не могу жить вдали от вас». Один француз тогда писал: «Если бы Тургеневу предложили на выбор быть первым в мире писателем, но никогда не увидеть больше семью Виардо или служить в их доме дворником, он без колебаний выбрал бы второе». Тургенев жил во Франции, чтобы быть поближе к Виардо. Потом он вообще переселяется к ним в дом и живет вместе с их детьми, ну и со своими, естественно, детьми от Виардо, и с мужем, и с женой, вот такой вот тройственный союз. Какое-то время Тургенев был даже самым читаемым русским автором в Европе. Он был безумно известен, получал очень много денег, стал еще более богат, чем получил в наследство. И жил с семьей Виардо, но жил как друг семьи. Сексом он уже с Виардо не занимался, потому что она уже его достаточно подчинила себе, и ей нужны были более молодые поклонники, более молодые ухажеры, а состояние Тургенева и так целиком она контролировала. Кроме того, более того даже, Тургенев содержал семью Виардо. Когда Полина перестала зарабатывать на сцене, а ведь оперная дива не может зарабатывать всегда, просто приходит возраст, он взял на себя все расходы по содержанию, а это, чтобы было понятно, не поесть и не попить, а это постоянные курорты, это дорогие бриллианты, это очень дорогая ювелирка и тому подобные вещи. Она ведь ни в чем себе не отказывала. И жил с ними и с детьми в одном доме. Дети к Тургеневу относились хорошо, относились как к отцу. Биографы считают, что он, скорее всего, и был отцом некоторых из них. О женщинах вообще Тургенев говорит с трепетом. Этим он смешит французов, они его не понимают, но для него женщина — это прекрасная дама, и первая дама — это его Полина. В 1864 году Луи Виардо заболел. Он стал инвалидом, прикован к инвалидному креслу и так проживет еще 9 лет. После этого тяжело заболеет и Тургенев. Врачи поставят ему неправильный диагноз, будут неправильно лечить. В общем, французская медицина ему не смогла помочь. В феврале 1863 года болезнь развилась настолько, что он уже не мог спать без морфия. У него начинает помутнение рассудка, но он продолжает писать. В 1883 году с разницей в полгода умирают и Луи Виардо, и Тургенев. Полина, наконец, свободна от всех своих незадачливых поклонников, а у нее в руках колоссальное состояние. Интересно, что после смерти мужа она уже на второй день вела с ученицами занятия по пению и совершенно о нем не страдала. Ну, конечно, и с точки зрения финансов были не нужны занятия по пению, но с точки зрения интереса, она действительно интересовалась пением, ей это нравилось, она такие занятия вела. Но вот после смерти Тургенева она целых 3 дня не выходила из комнаты, 3 дня была в трауре. На похороны Тургенева Полина не ходила, его могилу никогда не посещала. Полина пережила и мужа, и любовника на целых 27 лет. Она преподавала музыку, жила крайне богато, зажиточно. Умерла она в 1910 году, незадолго до Второй мировой войны, и было ей уже 88 лет.